Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Рядом со мной Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И вместе с нами этот добрый светлый вечер сегодня проводят Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея», и Илья Кабанов, это один из авторов вот только что вышедшей книги «Люди греческой церкви».
Которую я держу в руках.
Держал в руках, да, сейчас.
Наше досье. Владимир Лучининов родился в Москве в 1976 году. Учился в Государственном университете печати, позднее окончил Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Работал в сфере православного книгоиздания. С 2008 года учредитель и главный редактор издательства «Никея». Вдохновитель и разработчик большинства издательских проектов. Автор нескольких книг. Женат. Отец пятерых дочерей. Илья Кабанов. Родился в 1972 году в Москве. Окончил университет печати, обучался в общецерковной аспирантуре и докторантуре. В качестве автора и редактора работал в журнале «Ровесник», на телеканале «Радость моя» и в различных издательствах. Автор-составитель многочисленных книг на православную тематику.
Знаете, очень было бы, кстати, мне кажется, важно поговорить на тему, что у нас сейчас люди читают, что не читают, чем вообще может жить издательство, тем более православное издательство, и какие книги вы издаете, а какие не будете издавать никогда. Вы не против такой канвы разговора?
Конечно, нет. Мы за, поддерживаем и готовы уже включиться прямо сейчас.
Смотрите, вот вы принесли очень интересные тут разные истории, которые лежат передо мной. Книга, которую уже озвучил Алексей, да, и потом «Люди сербской церкви».
Есть такая Аллу книга. За этой стопкой не видно.
Да, 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 тут просто действительно много-много-много всего, и издано очень красиво и хорошо. В формате, ну, я не знаю, это вот в любую сумку влезет, да? Это, я так понимаю, именно из этого вы и исходите, да,
когда
играете? Именно из сумки.
Покетбук. Из сумки.
Количество текста в книге определяется тем, чтобы в итоге эта вещь смогла влезть в даже самую незатейливую такую дамскую сумочку. Незатейливую, наоборот.
Ну, здесь несколько...
В клатч не влезет, сразу могу сказать.
Несколько критериев. Действительно, все зависит от жанра и направленности книги. Те книги, о которых мы сейчас говорим, это книги, близкие к публицистическому жанру, даже к журналистскому. Сейчас вот вы спросили, какие книги мы собираемся издавать, какие мы не будем издавать никогда. О том, что мы никогда бы не издавали, это очень интересная тема. Я обязательно готов на нее ее коснуться, но вот что, над чем мы сейчас работаем и что мы видим самым главным в своей деятельности, это те книги, которые будут близки, понятны современному читателю. Вот. И вот в этой серии, в частности, «Люди греческой церкви» представлены живые интервью. То есть это истории людей, наших современников, которые живут, служат, испытывают сложности, радости в других поместных церквях православных. Это Греция, Грузия, Сербия. Вот. И интересно именно увидеть разрез. Разрез. То есть в этой книге представлены истории епископов, митрополитов, монахов, мирян. И когда мы соприкасаемся вот с их жизнями, с их приходом к вере, или наоборот, с их взрослением в вере, с их сложностями, а в случае там Сербии и Грузии, это понятно, это бесконечные там войны, гражданские, военные конфликты. Действительно, мы видим вот эту боль, мы видим эту радость, и мы видим жизнь. Да, но в то же время это действительно такой журналистский жанр. И когда мы говорим о книгах журналистского жанра, такого вот интересного, живого, открытого, то действительно здесь есть какая-то золотая середина по объему. И вот именно вот этот объем, который вот вы видите, да, если говорить в редакторской терминологии, это там 10 авторских листов приблизительно, угу. Там 400 тысяч знаков.
Этого вот. Никто не понимает,
это никто
кроме
не
вас.
Понимает,
10
вот,
авторских
да,
листов,
но вот
или те, кто еще диссертацию писал, те, может быть, поймут, о чем речь.
Получается такая книжка, которая, с одной стороны, легкая, ее спокойно можно не только в сумку, но даже и в карман, там, скажем, куртки положить. Жить.
Смотря, и
в
то же... куртка.
Ну, смотря какая куртка, да. Надо куртки такие покупать, чтобы можно было книги с собой носить. Да.
Вот. Интеллектуальный уровень можно измерять в куртках.
По курткам, да, по курткам, да. Вот так приходить в магазин, так сказать, и спрашивать, у вас есть для интеллектуалов куртки с большими карманами?
А, кстати говоря, да.
Вот, и, соответственно, предположение, что человек эту книгу, если у него есть там свободные там несколько часов в день, может прочитать там спокойно тоже там за 3-4 дня. Вот, по-моему, это очень хорошо, это такая норма. норма современного читателя действительно объективная.
Слушайте, формулировка «норма современного читателя», простите, что перебиваю, да. Владимир Лучинин сейчас отвечает на мой вопрос. Вы знаете, сразу встает вопрос «норма современного читателя». Говорят, что, во-первых, мы стали меньше читать, а во-вторых, что бумажная книга сама по себе, ну, уходит
вот
в прошлое.
Вот как раз, да, я тоже хотел спросить про это.
Леша, ты согласен,
я согласен, я вспоминаю одного из своих университетских преподавателей, который говорил нам, что современный гуманитарий в день должен прочитать не меньше 400 страниц текста.
Слышала я это мнение, да. Была поражена.
Да, но вы знаете, действительно, мы живем в совершенно новом формате, в новом обществе, в новом измерении, которое нельзя даже сравнить с тем, что было всего там 15 лет назад, я уж не говорю о сравнении там с более, так сказать, давними временами, и человек воспринимает через сеть, через интернет большой объем необходимых ему знаний, которые раньше он воспринимал в книге, в этом нету ничего страшного. Что касается судьбы бумажной книги, я не разделил бы с вами такие пессимистические прогнозы, во-первых, потому что есть статистика, и нельзя сказать, что книжный рынок падает, что у нас какой-то кризис, действительно, падение есть. Ну, а это падение в прошлом году, в позапрошлом, оно начало сбавлять темпы.
То есть
пике не перейдет?
Я думаю, что, может быть, конечно, перейдет. Сложно говорить, что будет там еще лет через 10, через 15.
А вот как раз вы, как издатель, можете делать, наверное, какие-то прогнозы.
Мы можем делать прогнозы, да. На данный момент можно сказать совершенно точно, что интерес к печатной книге не падает. Более того, да, каждый побывавший человек в Европе видит, что там, например, в общественном транспорте люди больше читают бумажные книги, скажем, чем электронные книги, чем гаджеты. Вот. Возможно, у нас тоже чтение именно вот печатных изданий повысится. Вот. Но что можно точно сказать, что книга, по крайней мере, детская книга, по крайней мере, книга в таком премиум-сегменте с хорошим оформлением, она никогда не уйдет. То есть я думаю, что со временем на электронный носитель перейдет действительно вот тексты такого публицистического, скорее, характера. Вот. А как-то классической литературы нет. Я думаю, что она в основном... Она и сейчас есть. Любое классическое произведение вы можете без проблем скачать, какое бы устройство
многие
вы не пользовались.
Да.
Но тем не менее, посмотрите, какой объем классики издается. То есть практически каждое издательство издает классику, оно издает ее совершенно в разных видах. Дешевая, дорогая, средняя. Для любого сегмента есть классическое произведение. Это говорит о спросе. Вот. Поэтому я думаю, что как раз детская книга, дорогая подарочная книга, классическая литература, художественная литература, они все-таки, безусловно, останутся в таком вот печатном формате, вот, независимо от прогресса, да, каким бы он ни складывался там, в ближайшие там, 10-20 лет.
Да, я вот, кстати, тоже вспоминаю свою...
Илья Кабанов у микрофона, да.
Студенческую юность, это почти лет 20 назад в Московском полиграфическом институте. И тогда уже компьютеры только стали еще занимать свою нишу, свое место. И уже тогда все эти такие вот пугающие и страшные разговоры о том, что бумажная книга постепенно... умирает, вот, уже тогда они велись широко и обсуждались, вот, но вот 20 лет прошло, и бумажная книга все-таки жива, и, мне кажется, не собирается пока еще.
Ну, так видите...
Это вечный спор, когда... да, телевидение или театр, что телевидение поглотит театр, да, от театра ничего не останется.
Но вы, когда учились в институте, все-таки форматы были другие. Если бы литература уходила в компьютеры того времени, ну, они же все-таки были не настолько персональные.
Нет, вот эти пророчества, прогнозы такие, что, да, вот словари, справочная литература будет постепенно переходить вся на электронные носители, они уже тогда произносились и как-то вот... Ну, наверное, так и произошло со временем, но книга, тем не менее, живет своей жизнью и вот никуда не собирается.
Ваши книги в электронном формате есть?
Вот хотелось бы узнать, вы себя вообще видите в этом формате?
Есть, конечно, наши книги в электронном формате. Если говорить вот о книге как, действительно, в ее экономическом измерении, то там какие-то, так скажем, продажи, обороты с электронных книг, они ничтожно малы по сравнению с оборотами с бумажной продукцией.
Может быть, это пиратство виновато?
Нет, вот мы были не так давно на книжной выставке в Франкфурте, в Германии, и там целый большой семинар был на эту тему, там участвовали издатели из Америки, из Европы, и ситуация везде одинаковая. То есть, несмотря на развитие вот этого электронного рынка, то есть, если посмотреть, как он из года в год развивается, там действительно есть очень мощное развитие, но если сопоставить объемы этого электронного рынка с книжной, ну, это просто какие-то крупицы. И такая ситуация везде, в России, в Европе, в Америке, пиратство здесь ни при чем. Просто действительно на данный момент говорить о том, что электронная книга вытесняет бумажную, ну, просто, ну, как минимум преждевременно. Ни в одной стране мира еще нету вот такой ситуации, что электронная книга вытеснила бы бумажную.
То а мы, кстати, объем несопоставимый. Впереди планеты все. Я так понимаю, что даже крупнейший в мире производитель вот этих вот гаджетов и устройств, он то ли российский, то ли украинский.
Наверное, все-таки потому, что мы самые читающие. Ну, когда ты были
самые читающие? Да, да. Вот еще такое наблюдение. Я вот в октябре был на Святой горе Афон, и наблюдая, было большое количество паломников из России. Очень много было паломников из России, просто... Ну, какое-то необыкновенное количество, несмотря на то, что октябрь, вроде бы все должны работать, а гора была просто заполнена россиянами. И были греки. И вот я, наблюдая за теми и за другими, заметил, что как активно разнообразными гаджетами, ридерами пользуются наши люди, читают в них что-то. И бумажные книги, которые я видел в руках, не видя никакого, ну, кроме каких-то телефончиков, там, в руках у греческих паломников, я видел только бумажные книги.
Просто Фейсбуком не пользуются.
Да, вот такое, равно как и на тех же самых пляжах, например, там, той же самой Греции, возвращаясь вот к греческой теме, я видел много людей иностранных, ну, скажем так, каких-то отдыхающих, читающих книгу бумажную, тогда как наши люди в основном предпочитали... гаджеты.
Илья, ну, а вы себя в каком формате больше видите, как автора? В электронном или в бумажном? Вам как удобнее? Как вообще эстетически приятнее?
Ну, если бы, скажем так, как читателя, конечно, мне приятнее формат бумажный. Вот я никогда не променяю экран монитора на бумажную книгу, ну, просто, ну, мне больше нравится вот так, наверное, тактильное ощущение. Вообще книга вот именно в таком
когда
виде.
Когда ты открываешь, там запах еще... типографии такой, да, вот только-только прям вот краска еще
не высохла. Ну, вот я запах, ну, запах меня не так волнует, не так вдохновляет.
Страницы хрустящие такие, да, вот я прям так сейчас у микрофона могу похрустить.
Переверни.
Вот. Ну, а потом книга, она остается книга. Книга же, в общем-то, сама по себе, она не зависит от этого. Ну, это не совсем форма. Книга остается книгой в электронном виде и в виде бумажном. Вот книга – это особый, ну, такой род, скажем так, ну, немножко это прозвучит, может быть, банально, подача информации, ее преподнесение. Вот поэтому, по большому счету, конечно, никакой здесь... Какой-то разницы нет. Книга остается книгой в электронном виде и в бумажном виде.
Я просто поймал себя на мысли недавно, что у меня всегда в сумке лежит электронная книга, и уже очень-очень давно, мне кажется, ну, не знаю сколько, не было бумажной. Плохо, наверное?
Я бы не стал в таких категориях таких оценок, там, плохо это или хорошо. Главное, что книга лежит, вот, а уж в каком она виде...
Главное, чтобы вы ее пользовались.
Ну и, конечно же, да, вопрос немаловажный, что в этой книге написано.
Это действительно, хотим или нет, там люди книжной культуры, но нельзя не признать, что вот книга, да, вот как вид ее бумажный, это форма, не более того, а содержание, вот что самое важное для издателей. Конечно, если время поставит перед нами задачу полностью перестраивать свою деятельность там, под гаджеты и под электронные устройства, мы будем это делать. Я думаю, что это совершенно нормально. Вот. И все даже элементы книги такие, да, там вот как там обложка, там вот так называемая там первая, вторая, третья, четвертая сторонка, да, все вот эти вещи, они имели чисто практическое назначение в свое время, а потом действительно они уже стали элементами книжной культуры, культуры книгоиздательства, поэтому...
То есть вы, как православное издательство, тем не менее, не боитесь гаджетов, не боитесь технической революции, вы используете все эти новшества и вполне...
Боимся.
Боитесь?
Боимся,
но
стараемся все страхи, конечно... И фобии.
Да. Смотрите, бог с ними, с этими гаджетами, форматами. А сейчас еще одно слово скажу такое из этой же серии. А что у нас в тренде?
Вы имеете в виду по теме?
Вообще, да, вот что у нас
я
в первую
сегодня,
очередь люди?
Да, зашла на ваш сайт, посмотрела на список лидеров продаж.
Так.
Кулинария и книги по психологии.
Ой, да, это очень интересная область, я мог бы сказать.
Вот
если
скажите,
время
как
позволяет,
это характеризует наше сознание?
Ну, книга «Кулинария» имеет такую популярность, потому что рождественский пост, она как раз касается постного стола. А что касается психологии, действительно, феномен – это самое удачное наше направление. То есть мы разрабатываем целую линейку книг по христианской психологии. И я бы хотел тоже на этот счет пару слов сказать. Вот если возвращаться к нашему названию «Никея», почему мы его выбрали? Да, вот Никейский собор отцов, он сделал в свое время действительно настоящий прорыв, потому что он сумел евангельские истины изложить, сформулировать языком философии современной. И в этом произошел прорыв, и вся империя действительно смогла услышать евангельскую весть. Действительно, сейчас во многом таким языком является психология, да, языком, на котором можно говорить о реалиях духовной и душевной жизни. А христианская психология, которая, да, вот разрабатывает целые плеяды замечательных профессоров и людей из МГУ, там, Борис Сергеевич Братус, там Наталья Инина, отец Андрей Лоргус, Ольга Михайловна Красникова. Это действительно потрясающие наработки. Да? Они в психологический опыт помещают законную область, душевную жизнь, веру, религиозность. И то, что они делают, то уже сейчас, уже давно, да, вот в Институте христианской психологии, вот в своих сообществах, это действительно потрясающе, достойно всякого внимания. Мы сделали это в книжном формате, и на самом деле действительно отзывы и популярность превзошла даже наши ожидания, наши прогноз. Действительно, мы попали в точку, и людям это нужно. Это пользуется популярностью и на светских прилавках, и на церковных. И я думаю, что это как раз та область христианской психологии, которую нужно, вот и важно сейчас развивать. Это тот язык, на котором мы можем говорить с людьми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея» и один из авторов книги «Люди греческой церкви», которая вышла в этом издательстве, Илья Кабанов, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер на радио «Вера».
Илья, можно к вам вопрос? Да? Я, когда общалась в свое время с одним очень интересным автором, писателем, он для себя сформулировал кредо, да, которым со мной поделился, и мне показалось, что эта формула очень удачная. Хочу ваше мнение спросить. Писатель – это не тот, кто может писать. Писатель – это тот, кто не может не писать. И в связи с этим я хочу у вас спросить, а вы себя как ощущаете? Вот как человек, который может писать, или как человек, который не может не писать? Потому что, понятно, любая формулировка, она может быть как подтверждена, так и оспорена. Здесь никаких истин в последней инстанции не существует. Вам как ближе?
Да, наверное, вопрос такой, как отделить в себе графомана от писателя или от творца.
Ну, или так.
Что-то
я
такое.
По-другому да, вопрос сформулировала, да. Заметьте.
Да, да. Ну, наверное, тут лично, ну, если говорить о моем каком-то опыте, вот, то здесь все сложилось таким образом, что я поставлен как-то волею судьбы, не знаю, там, в такие условия, что я не могу не писать, потому что это в каком-то смысле моя работа. Угу. Вот.
То есть вы профессиональный литератор, профессиональный автор.
Ну, да, судя по всему, что я уже как-то работаю давно с текстом вот, в книжном деле, то, наверное, можно так сказать. Вот.
А, кстати, как сейчас это вообще все это выглядит? Вот я, например, плохо себе представляю. А вот есть автор, вот вы, Илья, писатель. А вы, Владимир, издатель, еще раз напоминаю.
Владимир тоже писатель, потому что он издает левой рукой, а правой рукой он...
Сегодня в ролях...
А правая рука знает при этом, что делает левая?
Нет, нет, нет.
Есть определенный договор, по которому вы должны предоставлять издателю не менее какого-то количества материала, какого-то количества книг, да?
Ну, конечно, да,
в
как
год,
на любом производстве это плановая организация труда по плану.
То есть Владимир вот, ждет от вас, например, 3 книг в год. Ну, к примеру.
Если бы. Больше. 3 книг в месяц.
Илья у нас самый пунктуальный автор. Он делает большое количество книг, вот, и сдает их в срок. Это редкость вообще для авторов.
Да, мне просто, вот, так сказать, повезло в том смысле, что я, может быть, вот работая в «Никее», не являюсь таким вот автором, писателем в прямом этого смысле, вот,
В прямом смысле слова.
В прямом смысле
слова.
Этого слова, да. Потому что я как раз занимаюсь своим любимым делом, вот, а вообще у меня в жизни любимое дело – это читать. Не сколько писать, сколько читать. Вот. И я люблю читать книги святых отцов. Вот. Значит, и вот все мои на последних моих местах работы, сейчас в Никее, мне дают такую возможность делать, искать в наследии святых отцов, скажем так, какие-то вот ответы на определенные, ну вот, скажем так, как можно решить какие-то вот тренды, например, на существующие в обществе. Вот что
например,
мы можем...
Например, приведите какой-нибудь конкретный.
Ну, например, вот у нас серия, в издательстве есть такая хорошая серия, называется «На мудрые мысли о...» Ну, о чем-нибудь там. Мудрые мысли о семейном жизни, мудрые мысли о дружбе, мудрые мысли о Боге и человеке, мудрые мысли о жизни и смерти. Вот. И поэтому, поскольку наша православная церковь обладает огромным наследием, еще даже я думаю, что которое в полной мере не осмыслено у нас здесь, вот, и я думаю, что вот и вижу какую-то задачу, и мне интереснее всего вот на эти вопросы отвечать, исходя, изучая опыт наше, предание наше церковное о том, что, потому что о том, что люди мыслили, как они отвечали на эти вопросы. Вот. И я уверен, что, как один мой знакомый монах на Афоне сказал, что святые отцы сделали все. Мы должны только воспользоваться, правильно войти в это предание, войти в дух их жизни и жить так, как они, потому что путь Божий не меняется. Вот, он как был там 2000 лет назад, так остался и до сих пор. Вот, поэтому вот извлечь из церковного предания, скажем так, какую-то вот такой улов и предъявить его читателю, вот это в какой-то мере вот мое такое любимое занятие как автора, как...
Можно провокационный вопрос?
Да.
Я залезла, опять же, на сайт ваш перед началом сегодняшнего эфира, посмотрела и увидела одну из ваших книг, о которых вы сейчас сказали, по-моему, там «Мудрые мысли о семейной жизни», вот что-то такое, что меня насторожило в аннотации. Как сделать так, чтобы отношения были прочными? Значит, как построить там правильную семью? Тын-тын-тын. Все эти вопросы кажутся неразрешимыми.
Нет. Ответ на них уже
Ответы
есть.
Ответы на них есть. И сейчас мы вас научим. Для меня это удивительно, потому что, мне кажется, это такие вопросы, которые, ну, веками люди пытаются ответить, да, вывести какую-то формулу счастья, но ее же не существует. Она всегда... Это такой индивидуальный
для
путь.
Для каждого своя абсолютно.
У каждого человека. Вот. И вы опираетесь на святоотеческую литературу, что здорово, это очень хорошо. Там действительно очень мудрые есть мысли. Но вы же их приводите, вот вы вырываете там определенные, да, какие-то вещи, там берете фрагменты, цитаты и так далее, и так далее. Не получается ли таких ответов лайт, что ли?
Нет, дело в том, что... Если святоотеческое наследие, оно, в принципе, человека, изучение его, оно не скрывает в себе каких-то окончательных ответов на все вопросы, нет. Скорее, это приглашение к творчеству такому самому, может быть, важному в человеческой жизни. Это творчество человека по созиданию себя, своей души, скажем так, в отношениях с Богом. Вот, поэтому... Святоотеческое наследие, оно дает скорее человеку некий вектор, вот, исходя из которого человек может... Это потому, что это вектор евангельский, она вводит его в Евангелие, в богообщение.
У вас есть какая-нибудь любимая мысль из тех, которые вы вот таким образом переработали, переосмыслили и подготовили для читателя, внесли в такой вот сборник цитат?
Ну, любимых мыслей... Очень много по-разному.
Примеры приведите какие-то конкретные, чтобы было понятно, о чем вы говорите. Что да, вот это действительно та мысль, которая задает определенное направление действий и жизни. Да, да, Володь, конечно, да.
Да, мне было бы очень интересно. Я как раз хотел бы ответить на вот это замечание по поводу аннотации, как раз сказать о том, чтобы мы никогда точно не хотели издавать. Все-таки, мне кажется, аннотация, она немножко о другом говорит. Она действительно может быть в каком-то смысле так игриво, вот на сайте, потому что в книге она другая, она мотивирует человека заглянуть и заинтересовать. Но в своей издательской деятельности мы никогда действительно не искали простых вопросов, простых ответов. И потому что их, по сути, нету, да, вот вспоминается замечательная, как бы, часть, она не вошла там в православное предание, но в иудаизме она существует, что пророк Амос, когда вопрошал Бога о несправедливости мира, он очертил вокруг себя круг и сказал: «Господи, я не выйду, пока ты мне не скажешь, почему у нас в мире все так плохо». И действительно, вопросов очень много тупиковых, и святоотеческая мысль, которая идет вслед за евангельской, она никогда не давала простых ответов на вопросы. Она человека вводила в плоскость, чтобы он на мир, на себя и на ближних посмотрел немножко по-другому. Вот, и поэтому как раз книги, которые дают какие-то готовые рецепты, вот простые ответы, которые, так сказать, предполагают какие-то неглубокие вопросы, мы действительно не делали и, в общем-то, наверное, никогда делать не будем. А вот что касается мысли, я тоже прошу прощения за то, что я влез. У нас есть тоже серия, которая называется «Бальзам для души». И в этой серии вот готовится к выходу замечательная книжка старца Порфирия Ковсоколевита, греческого старца, который был прославлен недавно в лике святых, и он говорил замечательные слова. Он сказал, что вот я, как сказать, прошел, да, большой путь, я видел много монахов, и у меня у самого есть собственный опыт, да, и вот многие монахи мотивировали себя в духовной жизни тем, что они страшились будущего наказания. И он говорит, что я никогда не ходил этим путем, потому что он утомительный, он, как бы сказать, опустошает человека и не рождает в нем любви Божией. Да, я всегда шел путем любви к Богу. И, в общем, принцип старца Порфирия такой, что если ты понимаешь, что в тебе много тьмы, ты не акцентируйся на этой тьме, ты сделай, строй свою жизнь так, чтобы впустить в нее больше света, и этот свет сам изгонит тьму. И вот если говорить как-то вот о какой-то вот замечательной мысли, которая вот видится, ну, действительно, наверное, одной из ключевых, мне кажется, это как раз вот эта мысль старца Порфирия, мысль, там, сказать, о радости, мысль о том, что ты должен вот идти вперед и смотреть на Бога, несмотря на все там зло, которое, возможно, внутри тебя, но чем больше ты впустишь свет, тем, так сказать, скорее он эту тьму из тебя изгонит. И вот, переходя как раз к книге, которую готовил Илья, люди греческой церкви, действительно хочется сказать, вот особенность греков, то, что их христианство, оно очень такое вот светлое, радостное, позитивное, открытое, гостеприимное и теплое, как солнце.
А, кстати, помимо православной тематики, у вас есть какие-то светские книги?
Да, конечно, у нас в издательстве существует 4 направления. Если раньше они существовали как отделы, сейчас мы планируем их вывести, может быть, и вырастить даже со временем в отдельные 4 издательства. Они как раз разделились по такому принципу, собственно, Никея, это катехизация, разговор о вере, причем как для людей церковных, так и не для церковных. Второе направление – это, вот, собственно, христианская психология, потому что тот резонанс, который вот удалось нам вот осуществить вот в этом книжном пространстве, он говорит о том, что это нужно тоже выводить в отдельное направление. Вот, и, соответственно, потому что в России никто до нас, вот я имею в виду в православной России, этого не делал. Это как бы мы новаторы здесь.
А почему, интересно, такой резонанс вызывает именно психология?
Потому что это тот язык, на котором действительно человечество сейчас говорит. Есть замечательные слова, что мы потихонечку из информационного общества выходим в общество психологическое, потому что чем...
А что значит общество психологическое? Повышается уровень осмысления того, что с нами
безусловно,
происходит?
Да, мы какие-то вещи, которые внутри нас существуют, мы все больше и больше учимся формулировать словесно, выражать свои чувства, разбираться в каких-то действительно корнях там, наших проблем, решать эти проблемы, там, заглядывая в свое детство, может быть, в какую-то свою историю. Действительно, это вот как бы тоже общество несколько меняет.
Я, честно говоря,
это
впервые от вас слышу.
Я тоже. Ну, мне это интересно.
Мне тоже интересно, но я раньше такого вот мнения еще не слышал.
Ну, я оппонировать немножко Володе, так вот, такой оптимистический настрой. Мне кажется, что...
Ну, я оперирую фактами.
Ну, я тоже, да, постараюсь. Мне кажется, что вот такая популярность психологии, она во многом говорит о том, что на самом деле люди ищут и хотят некого такого терапевтического эффекта. Вот, то есть есть какие-то проблемы, скажем так, вот, и, естественно, люди хотят их решения, вот, и поэтому они обращаются к этой литературе, которая где-то находится на грани медицины и... Вот такой...
Ну, скорее обращается больше,
да,
к популярной психологии, которая,
популярной, естественно,
которая,
да,
которая... зачастую совершенно вообще далека от науки, и вот и издатели, которые вот этой популярной линейки психологической выпускают, они только лишь эксплуатируют на желание людей как-то действительно преодолеть свою боль, свои сложности.
Напомню, что в гостях у нас главный редактор издательства «Никея» Владимир Лучининов и Илья Кабанов. Это один из авторов книги «Люди греческой церкви».
Светлый вечер. На радио «Вера».